Эхо Перми. День. Время актуального разговора.
Вы слушаете интервью с акционером группы компании «Синергия», владельцем ООО «Свинокомплекс Пермский» Сергеем Головачевым.
Нет, на самом деле ведь майские сегодня, вот последняя информация, которая проходила по его поводу, очень удивила коллег, в первую очередь, по тому объему, который это предприятие поставляет продукции на Пермский край, до 82% свинины в Прикамье. Это все, что производится именно у вас на предприятии. А это значит, что, собственно, несмотря на отсутствие ее, может быть, там на центральном рынке, это будет отдельный вопрос. Это все-таки такое стратегическое предприятие, вокруг которого в последнее время, кроме скандалов, ничего нет. Вот хотелось бы, чтобы вы, наверное, в первую очередь успокоили, может быть, а может быть, действительно насторожили того, кто в этом заинтересован, по части того, что сейчас происходит.
Ну, на самом деле, давайте по порядку. 82% объема производства в Пермском крае, эта цифра не должна отражать потребление в Пермском крае. Есть понятие производства, а есть понятие потребления. И в некоторых регионах вообще свинина толком не производится. Понимаете? И какое-нибудь одно маленькое предприятие может производить там 90% всей свинины в регионе, но это не значит, что потребление ровно такое же. Потребление может в 10 раз больше. Угу. Поэтому, чтобы здесь цифры расставить по корректным точкам своим, я не могу точно владеть информацией, какой процент производит наше предприятие в Пермском крае, но исходя из тех источников, которыми я обладаю, что крупных свиноводческих объектов в Пермском крае нет, наверное, склонен доверять официальной статистической информации Министерства сельского хозяйства, что мы на самом деле, наверное, продолжаем производить 82%. Другое дело потребление. Могу предположить, что в рамках потребления, наверное, мы только треть производим, скорее всего, судя по всему. Вот. А может быть, и четвертую часть свинины, исходя из того, что регион там почти 2700, да? Ну, там 2600 чем, по-моему, миллиона человек. Поэтому производство, да, судя по всему, да. И оно, конечно, и политически значимое, и социально значимое, и экономически в рамках сельского хозяйства оно значимое. Что касается скандалов, вы знаете, скандалы можно разделить на объективные проблемы, которые существуют, которые озвучиваются, и в большей степени субъективные, то есть это раскачивание лодки. Это постоянная болевая точка, насколько я понимаю, в политическом смысле в Пермском крае, и на нее постоянно давят определенные силы. И, может быть, даже не системная позиция, а зачастую и пытаясь разобраться в своей же на политическом уровне. Ну, так скажем, правящая часть, да? Вот. Но, вы знаете, все инсинуации, которые происходят, они происходили и до нас. Если вы там почитаете, вот в интернете есть такая статья, сформировал, по-моему, ее, сделал подборку, там один человек из вашей среды, там, по-моему, называется «15 лет там, со дня гибели свинокомплекса» или что-то такое. Там вот четко есть подборка, когда годами, в течение 15 лет, там, назад, 15 лет назад, майский постоянно терпел сложности, постоянно просил денег, постоянно были волнения. Там, по-моему, если, боюсь ошибиться, но, насколько я понял, что-то не два раза выходил и перекрывал московскую трассу. То есть это все было и до нас, ничего не изменилось. Но когда появились там мы, естественно, подходы стали рыночными. Ну, в чем, прежде всего, рыночными? Ну, невозможно там иметь 2000 рабочих мест, значит, по факту работающих 1670 человек, да, постоянно сохранять ставки. Ну, для чего? Там, глупо. Вот. И к тому же выпускающих продукции, раз в два меньше, чем такое количество людей, даже не то, что в современном свиноводстве, а просто в нормальном, приведенном в нормальное состояние свиноводстве, должно работать. Ну, что мы должны были сделать? Ну, естественно, мы перемещаем людей из одного цеха в другой. То есть, допустим, не было цеха торговли, так скажем, да, оказанию там, услуг по торговле, он появляется. Увеличивается переработка, но снижаются какие-то вспомогательные, ненужные на сегодняшний день цеха. Люди не всегда переходят. Как нужно поступать? Нужно идти на поводу, тогда у нас никаких изменений не будет, и свинокомплекс умрет. Просто как не рыночный элемент, а рыночная экономика. Вот. Кроме этого, там очень было развито хищение во всех его формах. То есть, как...
То есть, прям, простите, от самого низового уровня, что ли?
Да, да.
Несли все, что не приказано.
Ну, смотрите, вот разная форма хищений. От в прямом смысле хищений до использования, ну, несистемного там, управления. Ну, например, прямое хищение, понятно, это просто украсть и вынести, ну, банально, да, или там вывести автомобилями. А непрямое хищение, ну, например, первое, что мы сделали, это выровняли цены в прайс-листе, когда пришли санитарного забоя и нормальной продукции. Ну, мясо на кости санитарного забоя нормально. Что делалось? Я вам сейчас поясню. Практически... Ну, у большого числа различных уровней руководителей существовали мясные лавки. Надо же, как интересно. Какое факультативное занятие, правильно? У работников, у менеджмента свинокомплекса в свободное, видно, от работы время торговать мясом. Прежде всего, свининой. Но а что было? Вот, допустим, цена на свинину товарную и цена на санитарный забой различалась, ну, в 2-3 раза. Я сейчас цифру точно не помню, но разительно, да, там, по меньшей мере, в 2 раза. Соответственно, люди под видом санитарного забоя договариваются с врачами. Это абсолютная правда. Могут меня попытаться одернуть, не получится. То есть люди просто нормальную свинью клеймили санитарным забоем, получали эту свинью по цене санитарного забоя, вывозили, стирали печать и ставили нормальную. И действительно, она нормальная. Та печать, которая неправильная, оказалась по логике правильной. А потом это все торговалось. Это ненормально. Мы выровняли цены. То есть, хочешь санитарный забой? Ну, пожалуйста, по цене нормального. Зачем нам продавать санитарный забой, если у нас есть тушеночный цех? Для чего? Ведь санитарный забой – это не больная свинья, которую нельзя употреблять в пищу. Санитарный забой – это свинья нестандартная. Ну, например, она хуже всего растет. Ну, более худая, что ли, да? Там ногу сломал, тоже санитарный забой. Что, есть нельзя? Можно. И уж, по крайней мере, там в тушенке точно можно, да? Там и маленькую, то есть волокно-то оно одно, по сути дела. И маленькую свинью, и большую. Ну, как вы думаете, какую любовь мы соискали после такого действия? Ну, это рыночная ситуация. Потому что мы купили бизнес, о чем постоянно и системно замалчивали власти. Мы бизнес купили.
Бизнес, находящийся на не самом лучшем витке своего развития, если я правильно понимаю ситуацию.
Увядающий, угасающий, умирающий бизнес мы купили. То есть бизнес принадлежал акционерному обществу, не государству. Не нужно путать. Государство является 100% акционером. Но акционерное общество – это коммерческая организация с участием государства. Ну, как любой банк. У нас Сбербанк с вами с участием государства, да, но это же коммерческая организация. То же самое акционерное общество. Так вот, акционерное общество вело бизнес. В современных условиях по-другому это не называется.
Делало это скверно.
И делало это скверно. Мы купили этот бизнес. Из чего состоит бизнес? Бизнес состоит из свинопоголовья. И бизнес состоит из товаров в обороте. Ну, корма, все, что остается, да? И люди работают на этом юридическом лице. Вот мы купили бизнес, люди перешли работать к нам. И мы сняли в аренду. То есть нам сдали в аренду на 49 лет имущественный комплекс и технику. Но послушайте, на самом-то деле нужно же было людям честно сказать, что бизнес продан, назад пути нет. Что значит выгнать арендатора? Ну, во-первых, основания должны быть, чтобы выгнать его, да? Серьезные основания. Ведь сейчас долгов по аренде нет. А то, что мы не выполнили объем производства свинины, это кризис. В гражданском кодексе существует такое понятие, как существенные изменения рынка. И на это тоже, там, ну, в случае подобных каких-то разбирательств, обращает внимание суд. Но даже попробовать с нами расторгнуть договор, к чему придет предприятие. То есть мы должны забрать свое имущество, то есть вырезать всю свинью или куда-то увезти. Ну, это же факт, нельзя же нас раздернуть. Наверное, это незаконно.
А сколько сейчас поголовье?
Поголовье порядка 90 тысяч. Вот. И я даже объясню, сколько было и сколько есть. Так вот, мы должны были тогда забрать поголовье. Если бы даже такая вот форма, попробовать ее там, там тестировать, да? И что? Остаются пустые здания, сооружения, которые сейчас, так скажем, в кавычках, заряжены биофоном этого поголовья. Ведь в эти здания нельзя привезти другое поголовье. Это невозможно. Это могут вам врачи ветеринарные рассказать об этом более подробно, более квалифицированно. Можно взять эти здания, реконструировать только и завести других. Ну, во-первых, если даже найдется какая-то компания, которая захочет, ну, взять просто здания старые, то это будет стресс для поселка. То есть какое-то время, год-два, там не будет ничего, ни рабочих мест, ничего, пока это не разовьется в теории. Во-вторых, этот комплекс никто не захотел взять. Ведь мы, наверное, не самые богатые люди, да? И, наверное, не самые те, которые бы хотело видеть правительство Пермского края, чтобы там кто-то пришел спасать свинокомплекс. Но ведь до нас протестировали возможность вхождения на него куча игроков. То есть реальных, настоящих агропромышленных групп. Прода, Капитания, Комос групп, Сибирская аграрная группа, Ариант. Они все отказались. Они все отказались от этого предприятия.
А почему Синергия тогда согласилась? Причем заявленный ведь объем инвестиций в развитие комплекса 1 400 000 000. Деньги не шуточные. И я не помню, чтобы в Пермский край, тем более в сельское хозяйство Пермского края, хоть кто-то вкладывал за последнее время хотя бы половину от того, что предлагаете вы.
Да я вам расскажу, почему согласилась. Во-первых, вы сейчас увидите цепочку невозвратных событий. Ну, логически невозвратных событий, да? Ведь как все начиналось? В январе 2014 года на нас, на нашу компанию в Омске, вышли менеджеры свинокомплекса, не мы нашли их, а они нашли нас, с предложением о продаже живка малого веса. А мы как раз, вот это судьба, да, это точка судьбы, мы как раз в тот момент перестали использовать цеха воспроизводства в ударном. Ну, это наш свинокомплекс небольшой в Омской области. И решили перейти как раз на откорм. Просто на откорм. Ну, это тоже такая форма бизнеса. На Западе она развита. Кто-то выращивает маленького, там, теленка, поросенка, а кто-то откармливает, кто-то перерабатывает. Там сложившиеся годами цепочки. У нас с этим риски постоянные, да. Поэтому, кстати, мы и строим холдинг от пуля до прилавка, чтобы везде присутствовать самим. Нам предложили. Мы приехали, посмотрели. Поняли, что это недорощенная свинья, нам это очень выгодно, и начали покупать. Просто начали покупать свинью. Ни о каком вхождении никуда не шло и речи. Никакой покупки тогда даже в голове не укладывалось. То есть это не нужно было нам. Мы стали очень хорошо зарабатывать на доращивании свиньи. Ну, мы начали им поставлять зерно, потому что у нас было зерно. Они просили руководство комплекса, в том числе, поставлять зерно. Вот. Мы поставили зерно, забирали свинью, там, деньгами платили, зерно по бартеру отдавали, то есть работали. Тем самым им помогли. Дело в том, что продать маленького поросенка, вот когда поросенок маленький, производство маленькое, да? То есть оно на самом деле в тоннаже маленькое. Но это еще не вся беда. Маленькое животное вообще никто не берет. Его нужно либо переработать в колбасу тогда, ну, в кавычках колбасу, во все, да? Либо его вообще на рынке не хотят покупать. Ну, просто не хотят. И мы были тогда как спасение для них. А нам, наоборот, это нужно. Представляете, сошлись. Но это невыгодно очень было для АО. А для нас очень выгодно. Потому что вся прибыль основная в откорме, они не могли этого тянуть. Но мы их хотя бы спасли тем, что они теперь знали, куда продать. У них еще был один покупатель. Вот. Но мы, в общем, подбавили им энергии. Ну, они немножечко стали поправляться. Прошло, наверное, несколько месяцев, ну, не знаю, там, может, пять. И мне руководитель говорит, мне, я со мной был разговор, акционерное общество говорит, знаете, мы не сможем, скорее всего, дальше вам поставлять свинью, потому что мы будем закрывать, судя по всему, второй комплекс. Ну, закроем второй, этими финансами немножечко подрегулируем первый, да, и начнем уже большую свинью производить, соответственно, поставлять будет нечего, да, только большая. Я говорю, ну, хорошо, подумал. Это, конечно, нам был удар такой, не очень приятный, мы, в общем, так хорошо уже вели бизнес с Пермским краем. Ну, и мы говорим, а давайте мы тогда, может быть, купим поголовье на втором комплексе, зачем вы будете вырезать, какая разница, вы все равно кому-то продадите, мы и есть те покупатели, и возьмем его в аренду. Ну, правительство подумало, сказало, что...
А в чем лице правительства? Министра Огородова, тогда сельского хозяйства?
Да в лице правительства, там нет конкретного лица, понимаете, вот мы постоянно пытаемся на каких-то лиц сослаться, там, на Чибисова, на Огородова, там, на Шналова, на губернатора, нет лица. Это в целом государственный неэффективный управленческий орган. Понимаете, хотя он не управленческий, управлять должны руководители АО, да, но это раз собственники государства, они должны преследовать свои интересы, экономические в том числе. Нет такого человека. Это в целом было выработано. Мы-то общались с Министерством сельского хозяйства, да, прежде всего. Ну, я лично разговаривал с губернатором и с Геннадием Петровичем Тушналовым. То есть это решение консолидированное правительство. И вот, допустим, я точно дату уже не помню, но, допустим, это было, может быть, в августе. Говорят, ну хорошо, давайте. То есть, ну и мы согласились, там, и они согласились. Совет директоров прошел. Ну, член совет директоров понятный, да. Писатель совет директоров понятный. И согласились с тем, что готовы продать, потому что все равно закрывать, чтобы не остановить объем производства и не людей на улице, в общем. Не выдворить. Продачи сдать нам, ну, на 11 месяцев. С формулировкой «мы на вас посмотрим». Формулировка очень логичная. Наверное, все правильно сделано. Я здесь упрекнуть не могу никого. Ну, с моей точки зрения. Осторожно. Наоборот, это наоборот отстаивание интереса актива государственного. Понимаете? Осторожно. Но мы согласились, потому что мы вообще тогда теряли такого партнера. Ну, 11 месяцев купить. Ну, почему бы нет, да? Может быть, и дальше продолжим. Ну, в конце концов, мы ничего не теряем. В итоге комплекс закроется через 11 месяцев, как бы он и закрылся, да, мы свинью купленную заберем. Ну, никто ничего не теряет.
Или забьем.
Ну, забьем. Ну, конечно, куда же мы ее не посадим же в вагоны, плацкарты не выйдем. Понимаете, забьем. Соответственно, вошли в этот проект. За свинью мы заплатили 140 миллионов живыми деньгами в рассрочку. Ну, несколько там нарушали сроки, что же сложности определенные были, но заплатили. Кроме того, нам этот комплекс дали за 6, по-моему, 1 700 тысяч, если я не ошибаюсь. Это стоимость аренды комплекса и стоимость аренды свиноматки, потому что свиноматку нам не продали. У нас тогда мы его арендовали. Только товар в обороте продали. Свинья же товар в обороте, по большому счету. Вот. И еще нам поставляли услуги, потому что мы получились, ну, не хочу, чтобы вы поняли мое сравнение буквально, да, как ДНР и ЛНР внутри Украины. Ну, агрессии против нас были уже тогда, конечно, но мы получились частью только малой. И у нас был договор на кучу услуг оказания нам. Это и изготовление кормов для нас из нашего материала. Это и доставка кормов комбикормовозами, это и подвоз людей автобусами АО, это и поставка тепла нам, это и утилизация от нас, ну, в центральную систему, ну, так скажем, объединение. Соответственно, люди, ну, не люди, а акционерное общество на всем на этом накручивало еще дополнительные деньги. Я знаю, что они работали с рентабельностью. То есть, если так посчитать, аренда плюс вот эти накрутки не менее 10 миллионов АО получало с нас, так скажем, прибыли незапланированной, непроизводственной каждый месяц. Вот давайте посчитаем. Год проработали, ну, 11 месяцев, как угодно посчитайте, да, там, для ровности. 120 миллионов они получили. 140 они тоже получили, 260. А что было, когда мы подошли к осени следующего года, и когда уже брали и вошли в проект полностью? Свинья опять была маленькая. Где деньги, Зин? И, знаете, вот есть такие мнения различные, что кто-то там из акционерного общества, там, из управленцев или там, из правительства, кто-то чего-то куда-то украл. Знаете, не мне давать такие оценки, но я могу высказать свое мнение. Вряд ли это возможно было, потому что комплекс и так на колени был, вряд ли кто-то куда-то чего-то украл. Это просто неэффективное управление.
Деньги, которые проели,
проели в рамках этого. Это вот такое количество людей неэффективно работающие. Это вот вынос и неэффективно там продажа. Ну, все неэффективно. Понимаете, проели.
Эхо Перми. День. Время актуального разговора.
Вы слушаете интервью с акционером группы компании «Синергия», владельцем ООО «Свинокомплекс Пермский» Сергеем Головачевым.
Вот мы вошли, вот подработали 11 месяцев. В это время очень активно искали инвесторов. Я знаю, и сделали бы ставки не на нас. Я это понимал. Ну, у меня всегда был свой ход, я мог забрать то, что я купил, и все. В принципе, могли разойтись. Инвесторов не нашли. Реально не нашли, я говорю, все отказались. Что нужно делать дальше? Дальше заканчивается 11-месячный договор. Мы говорим, ну, продлевать, мы готовы так продолжать работу. Ну, только мы хотим, чтобы аренда была подешевле, мы так не можем. Те говорят, ну, продлевать, наверное, не будем. Ну, ребят, не будете продлевать, тогда что? Тогда смотри, пункт первый, остановка комплекса, что должно было произойти год назад.
Нет, ну, все равно же должны были быть какие-то основания для того, чтобы не продлевать. Что сказали?
Нет, оснований не было. Не было, это их право, продлевать или не продлевать. То есть, ну, может, мы им не нравимся, да, но не продлевать. Но это было в переговорном процессе, это не было решение. Потом губернатор Басаргин Виктор Федорович, с моей точки зрения, абсолютно логичные доводы привел. Или, ребят, ну, предприятие должно быть единое, или вот такое вот, ну, половинчатое быть не должно. Или инвестор в лице нашем может войти, или пусть входит другой инвестор, и мы должны выйти. Ну, то есть решайте вопрос. Инвестора другого не было. Мы вынуждены, должны были войти. Хотя, честно говоря, мы говорили, мы бы остались на втором. Отдайте нам переработку еще в аренду, она там возле второго прям, ну, как бы там часть второго, да, uh-huh. и все, и нормально. И мы готовы так жить и готовы здесь производить достаточно большое. Мы тогда предложили, по-моему, 16 тысяч тонн свинины производить на втором, просто, без особой реконструкции. Ну, тогда прибрасывали, смотрели, вот. Но, ну, такое решение правильное, наверное, был посыл губернатора, да и, наверное, всего правительства, или как бы инвестор все-таки заходит и уже не мудрит с этим предприятием, или он не заходит, да, или заходит другой. Ну, а ООО не могло тянуть. Ну что, заходи, что называется. Ну, хорошо, зашли. Понимаете, было такое обязательство, что мы обязаны перекупить долг вот этого скандального Калфеда, да, который мешал жить предприятию, которое постоянно кровь сосал, и там было почти 700 миллионов, там 680 миллионов. Мы решили этот вопрос, мы купили этот долг. Ну и тогда сказали, хорошо, условия выполнены, входите. Но когда мы покупали долг в сентябре 2015 года, свинина на рынке была 185 рублей. А когда мы пришли к зиме, свинина стала 115. Я бы, если знал, я бы в жизни никогда не зашел. Я бы лучше бы забрал свинью со второго и все. И закончил сделку, да?
Если посмотреть на это со стороны потребителя, то, может быть, это не совсем справедливо. Я не видел ни разу, чтобы цены на свинину падали на рынке, в магазинах.
Если посмотреть со стороны потребителя, то, наверное, потребитель скажет, что колебания на рынке свинины оптовые не совсем справедливо. Но они есть.
Незаметные обывателю.
Они незаметные обывателю, но вы возьмите, вы же можете легко промониторить это все, взять все срезы и посмотреть, какие цены существовали. Взять соседние регионы, посмотреть, как предприятия торговали свиньей полутушей в тот или иной месяц. И вы найдете подтверждение моим словам. На самом деле, мы, планируя цену 185, то есть мы, кстати, правительству прописали сразу свое предложение, 2 года мы причесываем предприятие, выводим его из кризиса 2 года. Кстати, второй год заканчивается только 15 октября, если что, этого года. А потом реконструируем. Возьмите нашу презентацию, посмотрите. Она существует, это реальность. Вот. Но мы предполагали, что в условиях санкций, санкций и антисанкций, ну, годика два точно цена не изменится, а потом мы уже разовьем переработку и так далее. Да? Переработка была до того не развита. Там производили 500 тонн готового продукции, 100 тонн готовой продукции. Сегодня 500 мы производим готовой продукции в месяц. Уже. А будем производить больше 1000 в ближайшее только время. И вот падает цена. И мы как карточный домик валимся. То есть, ну, представляете, ниже не способны. То есть мы по своим расчетам должны были получить уже в первом квартале 2016 года прибыль порядка 250 миллионов. Просто приведя в соответствие качество людей, правильно их расставить, технологические процессы. Ведь нужно же отметить, что когда мы входили, выживаемость поросенка была от рождения 49%, сейчас 83%.
Что произошло? 49% да? Это как худшие времена коллективизации.
Знаете, нет, омский бекон 40%. Это проблема старых комплексов, конечно. То есть из 10 рожденных поросят, там 5 только доживало до убоя. Сейчас доживает 8,3. Условия те же. Просто правильные технологические решения. И мы когда посмотрели на то, что мы уже сделали на первый квартал 2016 года, а там получили, естественно, убыток с такой ценой, применили цены года назад, которые стояли, и у нас действительно эти были 200-300 миллионов прибыли. Были бы. Но это было бы. Рынок изменился. И когда люди во главе там, с Кунафиным кричали «гоните, а они не кормят свинью», нужно было задать самим себе вопрос, а как ее можно кормить? Предприятие нужно закрыть вообще. Оно никому не нужно в стране, понимаете? С такой ценой на свинину и с такой себестоимостью. Ну, я так не могу. Понимаете, у меня есть определенные жизненные принципы. И доказать себе в том числе. И мне пришлось тогда создавать искусственного потребителя, за который тоже нас критиковали, торговый дом, да что это за торговый дом, так это вот искусственный потребитель, который сейчас набирает обороты, у него на сегодняшний день уже 124 точки, задачу ставили 125 на 1 апреля, сделали 124, но на 1 мая будет 150, то есть мы в планах приблизительно идем.
К концу года, в Пермском крае?
В двух регионах, это Пермский край и Омская область, но в Пермском крае сейчас 90 торговых точек, будет 200 к... Ну, это в Перми и Пермском крае. Будет 200 к 1 октября.
Одним из главных острых информационных поводов является либо наличие, либо отсутствие этих людей на работе. Оптимизация, я так понимаю, потребует рано или поздно сокращения? Или требует ее уже сейчас?
На самом деле, все от лукавого. Вот существовал ряд сотрудников, допустим, там полтора года назад, которые обслуживали бизнес-процесс или... Потому что это сейчас бизнес-процесс, да, производственный процесс и любые иные процессы, связанные с жизнью свиного комплекса, существовало. Это количество было 1656, чтобы вы так на слух запомнили. Сейчас то же самое количество с той разницей, что вакантных мест где-то 150, а работников 1498. Ну, на 10% меньше, но вакантные места есть, пожалуйста, приходите, не хотят. Только с перераспределением по цехам существует и сейчас. Где сокращение?
Не хотят перераспределяться?
Ну, смотрите, есть такие цеха, например, как вот фирменная розница, да, о чем мы говорим. Но они находятся в Перми, в Березниках, в Соликамске. То есть, ну, наверное, люди не могут туда ехать, но это рынок. Мы с предприятия в одном месте... Количество рабочих мест перемещаем в другое. Возможно, люди, сами непосредственно люди, не могут переместиться. Но на предприятии это работает, людей толком не меньше.
Следуя за экономической необходимостью.
Конечно. То есть это же все, я же говорю, это бутафория, это как представлять. Но на самом деле на комплексе работала охрана. Да? Ну, была охрана. Охрана и осталась, те же люди остались. Только в других компаниях сейчас. Ну что это говорить? Теперь не работают на свинокомплексе, так подождите, господа, так вообще никто на свинокомплексе, на котором работали, не работает. На АО никто не работает, один человек, директор, потому что там свинокомплекса нет. Там есть только актив на нем. Актив для производства свинины.
А есть ООО?
Нет. Есть ООО. Просто люди ушли на ООО, на другие наши компании. А есть целесообразность людей распределять на компании или нет, но извините, это уже право бизнеса.
По поводу последних долгов, меня опять же удивило, какой-то диссонанс был, что были долги перед газовиками, 40 с лишним миллионов, из этого был вопрос инициации процедуры банкротства. Ну, вроде, казалось бы, по сравнению с теми долгами, которые вам пришлось выплатить, когда вы только входили в этот бизнес в качестве инвестора, и долги, которые фигурировали в средствах массовой информации, там последние, скажем, несколько месяцев, полгода даже, несопоставимы.
Вы знаете,
но слово банкротство уже появлялось.
Ну да, периодически оно появляется. Дело в том, что долги тоже выплачивались интересным образом. Мы, допустим, платили за долги АО, где-то не закрывая долги свои текущие. Ну, мы же не можем и там, и сям, при такой экономике, которая была, да. Поэтому часть долгов просто перекатилась, закрыв на АО, они теперь есть на ООО. Но да, действительно, есть задолженность по налоговым сборам порядка, наверное, 130 миллионов, есть задолженность там перед газовиками и энергетиками, вместе взятыми тоже порядка, там, допустим, 130 миллионов. Но это уже сейчас для нас не великие цифры, они все урегулированы.
Они в текущей стоят.
Да, с налоговой. Нет, но это задолженность, мы ее собираемся сокращать, и мы ее сократим или полностью она у нас исчезнет до конца этого года.
Все. Вы собираетесь делать это за счет средств, которые будет выручать ООО?
И мы собираемся это делать за счет средств всего холдинга, в том числе за счет средств, которые будет выручать ООО «Свинокомплекс Пермский». Потому что «Свинокомплекс Пермский», еще раз я подчеркну, в рыночных условиях сейчас не жизнеспособны без других конструкций, надстроенных и подстроенных под него. Одна конструкция – это производство собственного зерна, собственных кормов. У нас себестоимость производства порядка там, 4,5-5 рублей в зависимости от урожая. Ну, представляете, да, при 10-12 рублях. Вот, это прибыль не свинокомплекса. Но мы считаем все сквозным образом. А другая конструкция – это продажа фирменной розницы, где совершенно другие цены. Вот за счет всех, и есть еще и другие предприятия, группы, которые там, допустим, приносят прибыль определенную, за счет всех предприятий мы будем, естественно, снижать, там, убирать эти долги. Сегодня урегулирование процессов идет с налоговой инспекцией, мы согласились на рассрочку с ними. Я думаю, что в ближайшее время это все будет подписано. С газовиками, энергетиками ребят терпят. Спасибо им огромное в этом ключе. Вот. Но мы, естественно, их не подведем. И долги, если совсем не уйдут, ну, текущие они всегда будут. Вы должны понимать, что на крупных предприятиях существует сначала поставка, потом оплата. Поэтому кредиторка здоровая существует. Она, наверное, не должна уйти в предоплату. Это ненормально. Даже таких законов нет, чтобы мы там предоплаты газовикам...
Ну, это здравому смыслу противоречит.
Да, и налоги. Мы же не можем предоплаты заплатить. Но до нормальной кредиторки это все съедет до конца года. Это абсолютно точно. И абсолютно точно в следующем году будет реконструкция.
Вы слушали интервью с акционером группы компании «Синергия», владельцем ООО «Свинокомплекс Пермский» Сергеем Головачевым. Полную версию разговора с господином Головачевым слушайте и читайте на сайте echopermь.ru.